4. Самым новым автомобилем на стоянке оказался Plymouth Fury, модель середины или конца 50-х. Пластина с номерным знаком очень походила на древнюю версию той, что крепилась над задним бампером моей Subaru. Ее по требованию моей бывшей украшала розовая ленточка, символ борьбы с раком молочной железы. На пластине, на которую я сейчас смотрел, оранжевой, не белой, вместо ленточки была надпись «Край отдыха Мэн». Как и в большинстве штатов, в нашем номерные знаки включали цифры и буквы, скажем, на моей Subaru 23383IY. Но номерной знак этого почти нового красно-белого Plymouth Fury состоял исключительно из цифр 90-811. Никаких букв. Я прикоснулся к багажнику. Твердый, теплый от солнца. Реальный.
«Перейди железнодорожные пути и окажешься на пересечении главной улицы и Лисбон-стрит. А потом, дружище, мир твой».
Перед старой фабрикой железнодорожных путей не было. В мое время. Но теперь я отчетливо их видел. И отнюдь не старые и ржавые. Отполированные рельсы сверкали на солнце. А где-то вдалеке слышалось чух-чух настоящего поезда. Когда поезда в последний раз проходили через Лисбон-Фоллс? Наверное, когда фабрика еще не закрылась, а компания US Gypsum, которую местные прозвали US Abdiri, работала 24 часа в сутки. «Да только она и работает 24 часа в сутки», — подумал я. «Готов спорить на любые деньги, как и фабрика, потому что я не во втором десятилетии 21 века». Я прошел дальше, не отдавая себе в этом отчета, совсем как лунатик, и теперь стоял на углу главной улицы и дороги 196, также известной как Старая Льюистонская дорога. Только ничего старого в ней не было. А за перекрестком, на противоположном углу... Да, Kennebec Fruit Company, претенциозное название для магазинчика, балансировавшего на грани закрытия, или мне это так казалось... Все 10 лет, что я учительствовал в ЛСШ. Невероятно, но его raison d'être,
смысл существования, французский,
и единственным средством выживания служил Мокси, самый своеобразный из прохладительных напитков. Владелец Fruit Company, пожилой добряк по имени Фрэнк Аничетти, как-то объяснил мне, что население мира естественным образом, возможно, генетически, делится на две части. Немногочисленных, но избранных богом, которые ставят Мокси выше любого другого прохладительного напитка, и остальных. Фрэнк называл остальных несчастным, дефективным большинством. Kennebec Fruit Company моего времени представлял собой выцветшую желто-зеленую коробку с грязной витриной, лишенной товаров, разве что там иногда спал кот. Крыша просела после многих снежных зим. В торговом зале для продажи предлагались только сувениры, связанные с Мокси. Ярко-оранжевые футболки с надписью «Я насладился Мокси», ярко-оранжевые шляпы, старинные календари, жестяные таблички. Они выглядели старинными, но, скорее всего, их изготовили пару лет назад в Китае. Большую часть года покупатели в магазин не заходят, да и полки пустуют, хотя здесь все-таки продаются расфасованные сладости и пакеты картофельных чипсов, если вам нравятся подсоленные и с уксусом. В холодильном шкафу для прохладительных напитков только Мокси. Холодильный шкаф для пива пуст. Каждый июль Фоллс устраивает фестиваль Мокси штата Мэн. С оркестрами, фейерверками и парадом. Клянусь, это правда. С платформами и местными королевами красоты, одетыми в закрытые купальники цвета Мокси. То есть оранжевые. И такие яркие, что могут вызвать ожог сетчатки. Церемонимейстер парада всегда наряжается доком Мокси, что подразумевает белый халат, стетоскоп и одно из этих старомодных налобных зеркал на голове. 2 года тому назад церемонимейстером была директор ЛСШ Стелла Лэнгли, и теперь ей жить с этим вечно. В дни фестиваля Kennebec Fruit Company оживает и прилично зарабатывает, в основном на обалдевших туристах, которые едут в западную курортную часть Мэна. В остальное время года это магазин-призрак, где стоит слабый запах Мокси, всегда напоминающий мне, видимо, потому что я принадлежу к несчастному дефективному большинству, мастерол, невероятно вонючую мазь, которой мать натирала мне грудь и шею, если я простужался. Теперь же, на другой стороне старой Льюистонской дороги, я видел бурлящей жизнью, процветающее заведение. Над дверью висела вывеска с двумя надписями.
«Освежись, 7-Up!»
наверху и
«Добро пожаловать в Kennebec Fruit Co.»
внизу, такая яркая, что слепила глаза. Стены сияли свежей краской, крыша не поддавалась погодным катаклизмам. Люди входили и выходили. А в витрине, вместо кота, боже мой, апельсины. В магазине с названием Kennebec Fruit Company когда-то торговали фруктами. Кто бы мог подумать? Я уже начал переходить улицу, но тут же отступил назад, заметив приближающийся ко мне рейсовый автобус. В окошечке, над разделенным надвое лобовым стеклом, виднелось название маршрута — Льюистонский экспресс. Когда автобус затормозил у остановки на перекрестке, я увидел, что большинство пассажиров курит. Вероятно, в салоне воздух по химическому составу приближался к атмосфере Сатурна. Как только автобус продолжил путь, оставив после себя синюшное облако выхлопных газов с запахом несгоревшего дизельного топлива, который добавился к сероводородной вони дыма, поднимавшегося из труб фабрики Ворамбо, я перешел улицу, задавшись вопросом, «А что будет, если меня собьет автомобиль? Я просто исчезну? Приду в себя, очнувшись на полу в кладовке Элла?» «Вероятно, ни то, ни другое. Может, я умру здесь, в прошлом, по которому тоскует столько людей?» Они тоскуют, потому что забыли, как плохо пахло это прошлое. А может, никогда и не принимали во внимание эту особенность славных 50-х. У стены Fruit Company, упираясь в деревянную обшивку, согнутой ногой в черном сапоге, стоял какой-то паренек. В рубашке с поднятым воротничком и с прической, я ее узнал по старым фильмам, а-ля ранний Элвис. В отличие от учеников, которых я привык видеть на своих занятиях, этот не пытался отпустить козлиную бородку. Его подбородок был девственно чист. Я понял, что в мире, где я сейчас пребывал, очень надеюсь временно, его бы пинком вышвырнули из ЛСШ, шагни он на порог хотя бы с одним волоском на лице. Вышвырнули бы незамедлительно. Я кивнул ему. Джеймс Дин ответил тем же и поздоровался.
«Хай-йо, папаша!»
Дин, Джеймс Байрон, 1930-1955, американский киноактер.
Я вошел в магазин. Над дверью звякнул колокольчик. Пахло не пылью и медленно гниющим деревом, а апельсинами, яблоками, кофе и ароматизированным табаком. Справа была стойка с раскрытыми комиксами. Арчи, Бэтмен, Капитан Марвел, пластичный человек, байки из склепа. Над этой сокровищницей, от одного вида которой любой завсегдатый аукциона eBay мог забиться в судорогах, висел лист бумаги с рукописной надписью.
«Комиксы, 5 центов штука, 3 за 10, 9 за четвертак. Пожалуйста, не трогайте, если не собираетесь покупать».
Слева стояла стойка с газетами. «Нью-Йорк Таймс» я не нашел, только несколько экземпляров «Портленд Пресс Геральт» и один «Бостон Глоуб». Заголовок «Глоуб» кричал.
«Далис намекает на уступки, если Красный Китай откажется от применения силы на Формозе».
Обе газеты датировались вторником, 9 сентября 1958 года.